Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
В приличной еврейской семье об алкоголе и алкоголизме и пьянстве говорили в резко отрицательных тонах, потому что быть пьяным неприлично.
В этом выпуске в разделе «Красное сухое» московский поэт и эссеист Лев Рубинштейн.
А вот насчет «выпивали»? То да, когда приходили гости, то выпивали. Причем водка была на столе, но она никогда не подавалась в бутылке, потому что это неприлично. Водка обязательно была в графине, настоянная на корочках. В основном уже пили всякие вина.
«Красное сухое» с Львом Рубинштейном минут через 40. Начнем же с другой темы. Чтобы понять, почувствовать цирк, его, конечно, надо видеть. Для радио цирк не идеальный жанр. И все же попробуем. У цирка есть свои музыкальные и акустические приметы. Может быть, не главные, но незаменимые. Со мной в студии клоун Игорь Таборский. На арене, на разных аренах разных стран он уже более 20 лет. Игорь, у клоунады свой богатый язык, язык мимики, жестов, трюков. А голос клоуна, какую роль он играет в клоунаде?
Цирк – очень большое помещение, как правило. Возникновению цирка мы должны сказать спасибо лошади, потому что и манеж круглый только потому, что лошадь может плавно бегать только по кругу, по квадрату никак это не получается. Раньше там не было ни клоунов, ни актеров, были наездники, акробаты на лошадях и так далее. И сам по себе цирк, само здание цирка, помещение, оно тоже менялось со временем, но все равно это достаточно большие помещения и не приспособлены для того, чтобы там говорили. Там в основном полагалось смотреть. Очень сложно разговаривать на большое пространство без микрофона, раньше микрофонов не было. На такое большое пространство, на самом деле, разговаривать сложно, и на количество людей там 1,5-2, 2,5 тысячи. Человеческий голос не такой сильный инструмент. Потом появился жанр буфонадной клоунады. Появились артисты, которые начали развлекать публику не падениями всевозможными, столкновениями, ударами, апачами, так, пощечинами, так в цирке называется апач, а какие-то смысловые сценки начали играть и разговаривать. Но для того, чтобы разговаривать в цирке, нужна была особая техника речи. Если вы стоите на манеже, и перед вами там 30 рядов, уходящих вверх этого котлована, то надо стараться разговаривать на последний ряд. Этот посыл очень сложный. Потом цирк круглый.
Игорь, а каким голосом, человеческим или нечеловеческим, говорят клоуны? Может быть, это выражение «кричать нечеловеческим голосом» относится к клоунам?
Ну, клоун... Хотя и человек, но не совсем. Это человек с определенным видением жизни, с определенными ощущениями. Это маска, это мировоззрение, это способ понимания жизни. А поскольку это все-таки не совсем человек, то, наверное, он не может говорить обыкновенным голосом. Он должен говорить как-то по-другому. Вы заметили, что в основном в цирке все клоуны говорят высокими голосами, фальцетом. Ну, наверное, это объясняет, с одной стороны, что высокие голоса просто лучше слышать, а с другой стороны, клоун... Давайте подумаем, что такое клоун. Клоун — это большой ребенок. Для чего люди идут в цирк? За чудом, за праздником. А когда эти праздники были особенно ярки? В детстве, естественно. Когда мы вырастаем, к сожалению, это чувство уходит, и чудеса не так часто происходят. А вот цирк — это и есть возвращение в этот праздник, в детство.
Клоунов учат разговаривать, издавать звуки. Их учат как следует, как должно говорить на арене.
Учили нас разговаривать. А как? Во-первых, в цирке надо постоянно двигаться. Надо начинать фразу, допустим, с левой стороны от себя, проходить по центру, поворачиваясь, и заканчивать с правой стороны от себя. Ну, давайте попробуем что-нибудь такое сделать. Допустим, я, ну, традиционные какие-нибудь слова возьмем. «Здравствуй, Бим», «Здравствуй, Бом». Вот если бы я в цирке начал говорить, то это звучало бы примерно так. «Здравствуй, Бим! Здравствуй, Бом!» Очевидно, акустически вы меня хорошо слышали только один кусочек маленький, потому что микрофон стоит передо мной, а не со всех сторон. А если бы мы поставили микрофон, допустим, штучки 4, то вы бы меня слышали всю дорогу хорошо, пока я крутил головой. Еще одна очень важная особенность – это растягивать гласные. В цирке не говорят просто как нормальным. «Ну вот я к тебе пришел, что ты мне скажешь?» Преувеличенное звучание, обязательно растягивание глаз. «Ну вот, я к тебе пришел. Что ты скажешь?» Здесь это звучит глупо, конечно. Но в манеже вполне нормально. Да, и забыл сказать еще одну очень важную вещь – пауза. Ведь звук летит, и надо дать ему время долететь, чтобы его поняли, а потом должно прозвучать следующее слово. Нельзя говорить, как в театре, монологи большие, поэтому в цирке практически не существует длиннологически связанных кусков речи. У Владимира Высоцкого, опять возвращаясь к звучанию клоунского голоса, «Ой, Вань, гляди, какие клоуны, рот хоть завязочки пришей. Ой, да чего ж Вань размалеванный, и голос, как у алкашей». Ну, это как алкаши разговаривают? На повышенных тонах, полукрича, опять же, высокими голосами. Высоцкий все очень правильно заметил.
Игорь, а есть ли эталон циркового клоунского голоса, или, по крайней мере, образцы такого звучания?
Карандаш, гениальный клоун Карандаш, просто гениальный был артист, очень умный. Он разговаривал очень высоким голосом, писклявым.
Речь министра пропаганды Кеббельса окончена. Затем я вам покажу, как пришедший в Москве ябра.
Но клоуны бывают не только цирковые, клоуны бывают и на эстраде, и в театре. Нам известный Слава Полунин. Хотя он не очень много разговаривал в своей работе, но те номера, где он использовал голос, он это делал просто мастерски. Ну, делал, делает, продолжает делать.
Сисяй? Ой!
Дудочка! Вот!
Вот «осисяй», когда он говорит по телефону, выражение лица, мимика, яркий, очень выразительный грим, и он отлично играет мимическую сцену. Вот если заменить этот голос, допустим, звучанием высокого инструмента, скрипки, скажем, когда она говорит «осисяй», а, допустим, скрипочку в это время пусти тоненько, чтобы она пиликала что-то, а потом вместо низкого голоса второго, там, какой-нибудь контрабас, там, по идее, могло ведь получиться то же самое, почти что. Но это все-таки не были бы живые голоса. Вот то, что делает он, наверное, это более точно, режиссерски сделано. Более человечно, что ли, не знаю.
Игорь, а насколько голос национален, голос клоуна, или наоборот, наднационален, космополитичен?
Я думаю, звучание голоса наднационально. Потому что если вы даже не видя, идет какой-то фильм или еще что-то, так же, как цирковая музыка, она космополитична абсолютно. Практически во всех цирках мира играют, ну, не то что одну и ту же музыку, но в одной и той же манере. Я видел очень много клоунов, французских, немецких, итальянских, американских. Тембр и манера говорить все-таки определяется манежем, самим цирком.
Вы сразу нашли свой голос на арене, или вы его долго искали?
Долго? Да нет, насчет долго не скажу. Мой партнер Владимир Шутов, он выше меня, сильнее, так солиднее выглядит. И он хотел продемонстрировать номер, который назывался в свое время «Снайперская стрельба». Ему нужен был помощник. Он брал инспектора манежа и говорит: «Знаете, встаньте, пожалуйста, здесь. Сейчас я выстрелю из этого пистолета, а вы должны поймать пулю ртом и выплюнуть вот на эту тарелочку». Поскольку инспектор манежа — это же взрослый нормальный человек, он смотрел на него как ненормально, говорит: «Да, и все, больше ничего, ну ладно, тогда я пошел». Уходил, он говорит: «Да мне нужен помощник, но мне нужен смелый помощник». И тут униформисты выкидывали меня. И на манеж вылетал такой маленький, всклокоченный человечишка. Костюмчик у меня был в талию сшит, от него еще казался уже как-то. И он говорит: «Что, вот это вот?» Инспектор: «Да, конечно, возьмите, этого и застрелить, мол, не жалко». Образ был очень наивный, вот именно детский наивный, когда он мне говорил: «Значит так, иди сюда, будешь моим помощником, сейчас я выстрелю из этого пистолета, а ты должен поймать пулю ртом и выплюнуть на эту тарелочку». Я говорил: «И все?» Он говорит: «Ну, конечно, все». Я говорю: «Замечательно, гениально, давай». А потом, уже как стоял под пистолетом, до него вдруг доходило, что пулю можно и не поймать, она ведь может и насквозь пройти. И он начинал страшно бояться и искать ходы, как этого дела избежать. А поскольку он не мог прямо сказать: «Нет, ты знаешь, я боюсь, это смертельно опасно, я ухожу». Поэтому этот человечек, этот образ, он сам по себе был немножко мельтешащий, такой детски наивный, и высокий голос, он ложился сам собой. Кстати, когда мы об Исисяе говорили, вы помните, как он говорит еще? Не только о высоте голоса, допустим. Он же говорит сюсюкая. А так говорят именно маленькие дети.
Игорь, давайте послушаем вас. Вот вы на арене, старая запись.
Эта фигура мой, эта фигура второй, а эта фигура Игорь Васильевич.
Игорь Васильевич.
Здесь играть нельзя.
Продолжай. Это фигура кой. Нет, это фигура корой. Вот это фигура кой.
Игорь Васильевич, я же сказал, что здесь играть нельзя.
Ну, что такое? Я не понял. Я буду шаурить. Играть нельзя, играть нельзя.
Игорь, вы себе понравились?
Вот сейчас, слушая, ну а что, ничего. Не, ничего, ничего, неплохо. Ну, да не главное, нравлюсь я себе или нет. Если вы слышали, что там люди вокруг смеются, то вот это главное, наверное. Потому что клоун — это не тот человек, который одет в разноцветный костюм и с размалеванным лицом и красным носом, а главное, чтобы люди смеялись.
Игорь, я понимаю, что вы привыкли работать на арене. Студия, радиостудия — это нечто противоположное арене. Это замкнутое пространство, это герметическое пространство. Может быть, вы покажете, как вы можете работать вот в таком замкнутом пространстве, своего рода антиарене?
Вот меня никто не видит.
Я вас вижу, и наш звукорежиссер.
Да, да, да. Вы-то меня видите, это правда. А я вам покажу одну очень простую вещь. Клоун должен уметь очень хорошо смеяться. Чисто профессионально. Этому тоже учат. Ну, как драматические актеры могут плакать по желанию в любой момент, мы можем смеяться в любой момент. Причем смеяться в голос, не похихикывать, допустим, как-то там. Ну, это, наверное, каждый может. Давайте попробуем.
Клоун Игорь Таборский в передаче об акустических свойствах цирка и голосах клоунов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В середине сентября дагестанский город Дербент отмечает свое 2000-летие. В канун празднования в городе побывала Тамара Ленкова.
Когда подъезжаешь к Дербенту, то северная крепостная стена, сложенная из огромных каменных блоков еще во времена сасанидов, внушает представление о грозных временах, когда за этот, как говорили иранцы, узел дорог, связывавший восток и запад, север и юг, сражались монголы, хазары, турки, сельджуки, персы, русские. Сейчас в Дербенте совсем не то. Местные жители доброжелательны и открыты. В них нет настороженности, присущей живущему на перекрестке цивилизации народу. В городе мирно соседствуют представители более 30 народов, говорящие на разных языках. Самый сложный, даже по мировым меркам, табасаранский. В нем 48 падежей, из которых 40 местные. Как рассказал мне местный житель Магометали Курабеков, в табасаранском языке также нет обозначения рода. Разговор мы, правда, начали с семьи.
Что собой представляют табасаранцы? Кто они такие? На данный момент на первом месте по рождаемости вообще, можно сказать, в России. Я и в советское время они тоже были по рождаемости, имеется в виду. 7-8 детей – это средняя семья. Вот я, наша семья, 10 детей, все живы и здоровы, 4 брата, 6 сестер, и мать живая.
А жену из табасаран брали? Это было понятно, что надо? Или это имеет значение или нет?
Ну, сейчас практически, что вы знали, вот если даже взять город Дербент, вот у нас межнациональных браков очень много. У нас практически вот сейчас, в данное время, вот в городах в основном, этот вопрос свой, не стоит. Кто как познакомился, кому как понравился, барьера нету. Но в селениях чуть по-другому, конечно, там девочки в основном, там окружают, там мальчики, там...
Как создавались табасаранские семьи в селах, мне рассказала Кизил. Мы познакомились с ней в дербентском магазине, где она теперь работает продавщицей.
Я шла с Золотой, с кувшином на спине. И он у какого-то товарища дома сидел и смотрел через окно. Видел мою косу длинную, влюбился в меня. И не отстал. Родителям сказали, и они пришли сватать. Правда, я его лично никогда в жизни не видела. Но отец меня выдал замуж за него, потому что он знал его отца. Тоже был учитель математики, заслуженный учитель. Значит, говорит, он должен быть на своего отца, быть похож. Очень даже хорошо живем. Вот 7 сестер у меня, все вот так замуж вышли, ни одна не развелась. А свадьба была первый раз в жизни открытым лицом. Я вышла замуж за него, потому что учитель сказал, отец он... Пускай и мой сын едет за невесткой, и первый раз он приехал за невесткой. У нас не ходили женихи за невесткой. И шарф был, капроновый шарф, и платье германское белое, выбитое из себя, ведьмурым цветочком.
А откуда взяли?
Они взяли на руках, на базаре, импортное платье. Это только на руках было, такие вещи. Еще знаешь, куда они поехали? А я в базар поехали. Там через какие-то скалы собранный народ сидят и торгуют каждую свою вещь. Особенно ткани много.
А платье впору пришлось?
Да, широкий был чуть-чуть. Даже его ушить не смогла. Потому что один раз я его одела, и в это время брат зашел ко мне в комнату. Мне стыдно стало за то, что я в венчальном платье стою. От стыда я его сняла. После этого я уже боялась от него. И не одела, и не примерила. Говорит, замуж вышла моя свекруха, мне говорит, это платье вам чуть-чуть широкий был, бывает, оказывает. А от себя тоже бывает, много вещей бывает. Красивое пальто дорогое было, плащ был, дорогой, туфли были, костюмы были, вот такие вещи. Вместо от отцовского дома тоже были. Но они тоже принесли мне очень красивые вещи.
Когда вы жениха увидели, мужа увидели первый раз, вам понравился, что подумали?
Соседская девчонка сказала, этот, который тебе засватанный парень, говорит, постоянно, говорит, по асфальту ходит, говорит, по нашей улице охраняет, наверное, он, говорит, вас. А я тоже один день пошла, а его варенье сварили в тазике. И этот тазик мне надо было мыть с порошком. А там канала была, шла вода. Я туда подошла и начала мыть. Смотрю по асфальту, вот так проходит один парень. Белые рубашки, черные брюки, красивая прическа такая, аккуратный парень. А впереди осел шел, впереди него. Он на это осла смотрит, улыбается, и я смотрю отсюда на это осла, улыбаюсь.
про школу.
Тогда такая жестокая вот это было обучение. 100% вот с нашей школы практически, кто хотел вот поступать, все поступали тогда. Учились, боялись. Хотя условия жизни, работали даже с первого класса, там в огороде, еще в школу не ходили, там за барашками, за скотом.
А как? Заставляли родители, наказывали? А что делали-то?
Палочная система. Сейчас, конечно, лишали бы родительских прав. А тогда это порядки вещей было. До 8 класса в соседнюю селе школу ходил я. Ну, километров каждый день пешком ходили. А 9-10 класс, тогда в районе было всего две школы, интернаты. Это уже в районном центре, 9-10 класс, интернаты. Мы там и жили, и кормление трехразовое, и все там, в комнатах по 3-4, по 5 человек жили. Это все селения, которые вот где школы нету, кто в основном тогда учились мальчики, девочки 8 классов и конец.
Ну, отношения сложные были, возраст такой, нет?
Нет, там нет, честно говоря, тогда очень дружные. Все это было под контролем комсомола, партии, там даже вот малейший инцидент, там драка или где-то что-то, это вплоть до увольнения директора школы. Поэтому у нас, допустим, в интернате на каждые 10-15 человек были воспитатели, которые могли и 2 часа ночи прийти, и 3 часа ночи смотреть, как мы себя ведем, как мы учимся. Это все очень строго было.
А девочек совсем не было?
Ну, у нас две девочки были, допустим, а вот внутри класса, два класса вот районного центра, там все доходили до 10-го. Ну, тогда, в принципе, у нас ремесло было как народный промысел, ковроткачество. Даже если девочки уже после 4-го класса в свободное время делали ковры, а 7-8 класс они даже ходили в фабрику помогать матерям, они же, можно сказать, зарабатывали же в 8-м классе себе, можно, на содержание полностью.
Когда учились, работали, да. Я после 15 лет уже получали нитки с халага и привозили домой, дома ткали ковры.
Большая семья была?
И сдавали. Да, большая семья была. 7 сестер и 2 брата.
А в школе все-таки надо было, да, учиться? Хотя девочки или могли уже после 8 класса уже
мой
не надо?
Мой папа партийный был. Его в газете напечатали, что у него дочки не учатся, дома сидят. А потом он отправил нас в Нехучни, в этот центр, там школа была до 10-го.
Это интернат, да, был?
Интернат был, да. Очень хорошо. Как будто вот я была этой воспитательницей, Антонина Михайловна. Ее как будто родная дочка я была. У меня были длинные волосы. Она мне мыла прямо, хозяйственное мыло растворяла в тазике, и с этой водой она мыла мою голову, чтобы вши не были. Такая длинная коса у меня была.
А папа был партийный, он
папа
чем занимался?
Папа был партийный, директор школы, он работал 27 лет. Потом председатель колхоза был, а потом сельсоветом уже стал. Поэтому ему нельзя было девочек без образования отдавать.
Вам это образование понадобилось, если?
Конечно, вот моя 7-я сестра окончила медучилище, 6-я сестра окончила медучилище. Они сейчас врачами работают, медсестрами, а я здесь в магазине нервничаю, долги пишу, и долги убегают, не приносят деньги. Вот такие.
Отец как стал директором школы?
Он окончил педучилище, поэтому. Обеспеченная семья была, отец был сильный человек. У нас село даже машины редко доходили, у него лошадь только была. А на коне он был как король, красивый ковер, красивая форма одетый, он в сталинской форме. Обеспеченная семья была. У нас мешками песок, мешками кусковой сахар, ящиками говядина. Дома была настоящая говядина, не эта, которая сейчас. Скот тоже держал папа.
Но при этом все равно вы работали, столько детей, наверное,
да,
тяжело, да?
Все равно работали. Но отец всегда говорил, много нельзя работать, отдыхать. Как приходил с работы, медом с маслом, у нас пчелы были, начал кормить, он начинал нас и поднимал с работы. Нельзя работать, много говорил.
про обычаи и еду.
У всех дагестанских народов еда есть общая, мясо у всех общее, а блюда из мяса разные, да. Ну что такое хинкал? Ну, если возьмем борщ, есть борщ, зеленый борщ, такой борщ, да. А хинкал там 10-15 разновидностей из хинкала. Одни там, допустим, говорят аварский хинкал. Он как бы из кукурузы, как круглые пряники делают плотные. Лезгинский табасаранский хинкал, он делается этот тонкий, квадратиками. Потом есть даргинский хинкал, потолще делают, есть чабанский хинкал, допустим, шарики делают, катают как бы вот этот ракушечки. Есть мурта хинкал с яичком, который делают, допустим, лепешку делают, края так бы раздавливают и заливают яичко там специальный состав, это мурта хинкал, это кюрзе, ну это все общее там, допустим. Есть многослоеное чудо, только это, допустим, табасаранцы делают, там 10-15 лепешек делают, там каждый слой орех, сушеное мясо, лук, добавляют как пирог слоеный и запекает. Вот я помню, раньше, когда бабушка живая, делали тоже тандыри с коноплей, лепешки. Сейчас практически их никто не делает. Вот тесто замешивали, жарили коноплю, тогда все сажали коноплю на нитки, делали паласы, а сейчас каждый куст объявили врагом народа. А тогда до 500 почти каждая семья, это веревки для скотины делали, не паласы и все. Для питания она вот конопля обычно раньше давали и детям, говорит, мозг хорошо развивается, у кого травмы, ушибы, она сильно вот это помогает. Его жарили с пшеницей, вот кушали вот так. А вот коноплей замесивали тесто, когда после брали, просто тоненький хлеб делали и лепили в тандыре. И она такой румяный, хрустящий вместе с коноплей. Это самое вот такое лакомство было, я помню, в детстве.
Вот есть какие-то обычаи, которые не похожи на других?
У лезгинов, когда за невесткой едут, на каждого парня и на руку завязывают или косынку, или келага головная на руку. А у нас такой не был. У нас только на шампал надевали мясо, то яйцо вот так на коне несли вот этой палкой. Вот там и яблоко надевали на этот шампал.
А невеста как ехала, на чем?
Одно время на коне, а вот моя сестра передо мной, которая замуж вышла в Пучне, сегодня приехали они с арбой, араба. Два быка было впереди, а сзади такая, как араба называется. Моя сестра не знала, что эта араба за ней приехала. Она говорит, на следующий день, на этой арбе будет меня возить. Если бы я вчера знала бы, год. Я бы топором, говорит, его разрубила бы, говорит моя сестра. Накинули туда, на это арбу сверху, который руками мы соткали с ней, ковер. Ковер тоже, знаешь, какой красивый, необычный. Там какой-то интересный узор был старинный. Прямо блестело этот ковер сверху, а внутри ее посадили. Знаешь, как красиво было, хотя бы она вот так сказала, со стороны, когда смотришь, как будто королева замуж. И вот на этом они довезли до какого-то селения, оттуда приехала, что ли, встретили, на другой машине отвезли ее. Через три селения вышла она замуж. И поэтому тяжело было.
Про язык.
Табасаранский язык, он считается одним из трудных языков мира. Он занесен в книгу Гиннесса. Он где-то третий в мире тяжелый по сложности язык. У нас 48 букв алфавита. В порядке 256 падежей. В грамматике где-то 48-46 вот так используют.
Язык очень... есть род? Женский, мужской? Нет?
Нету. Если вот так, как покрыто, допустим, корова, бык, а среди предметов, чисто вот одушевленных так, есть название, а в других предметов, как на русском, нету.
Вот скажите, он пошел с водой или она пошла с водой, как это?
Это практически одинаково звучит.
Ну скажите.
Думаю, очень штукна, одно и то же.
Скажите что-нибудь длинное.
Учу халирин рази вуча. Это значит, мы ради гостям.
Sarsari in heyran duknayi ikümür baxlı bişirin Xidi biz nuçan duni yari mərakayız qırayı Sarsari in heyran duknayi ikümür baxlı bişirin
Из Дербента Тамара Леленкова. В середине сентября Дербент отмечает свое 2000-летие. Говорит Радио Свобода поверх барьеров. В разделе «Наши современники» три Татьяны. Все они православные, но прибежище нашли в католическом приюте в Вятке.
В комнате моей темно, лишь луна глядит в окно. За стеною свет горит, мамочка моя не спит.
Ну, Бог дал мне их, значит, знаете, вот у меня как бы, если бы я не делала аборт, у меня их вообще 7 человек было бы. У меня было бы 7 детей.
Благодарность, самое сильное в нашей жизни, это благодарность. Не винить кого-то, а благодарить за то, что у тебя есть.
Я еще со школы себя воспитывала характер, что вот если даже что-то не получается, надо все равно делать, стараться. Все равно мир не без добрых людей.
Всех трех героинь этой передачи зовут Татьянами. Их судьбы похожи одна на другую. У каждой сиротливое детство, смерть или отказ родителей, детдом или приемная семья. Первая любовь, нежелательная беременность и отношения, которые чуть не закончились трагедией. Все три нашли спасение в католическом приюте Вифлеем на Вятке.
В Киров я приехала 12 лет назад в поисках возможностей, в поисках амбиций своих, так как я была из поселка, там таких возможностей не было развития. Поеду-ка я в Киров и буду искать там свою судьбу, свою жизнь.
У меня вся жизнь такая. Я, когда меня мама родила, она от нас, Маша, отказалась. Мы жили в доме малюток. Потом мы жили в приюте для детей, сирот, потом в детском доме, потом в интернате с коррекционным видом. Потом у нас взяла приемная семья, было 7 своих детей, и мы двое приемных.
У меня просто родители очень любили выпивать, и они были глухонемые. Я через родителей ночью ползала на горшок сама, потому что если бы я кричала, то меня все равно бы не услышали. У меня родители рано умерли очень. У меня было 3 года, когда у меня мама умерла, и 9 лет мне исполнилось, когда у меня умер папа. У меня вырастила бабушка. Не представляю даже, честно говоря, может быть, оно так и должно было быть, так случиться, что вот оно вот так случилось, а не по-другому.
Да, это была моя первая любовь с первого взгляда. Он, да, мы на одной улице жили. Да, я его любила, потому что я с ним общалась 7 лет. Я с ним что только не пережила. И крестный ход великорецкий ходила, и так жила вместе.
А в это время я познакомилась с мужем. Приехала к нему жить. Уже был у нас гражданский брак, родила сына, но отношения в семье не сложились. Я не хочу особо на это. Если пьющий человек, все последующие оттуда идут впоследствии. Все, что оттуда выходило, когда человек пьет, вот все, что было, то и было. Все перенесено.
Ну, как бы вот папа мне, у меня не очень нравился. Забеременела. Он испугался, вроде как не надо ему. Ну, я говорю, так тебе не надо, мне надо. Ульяшку я носила вообще там хрустальное яйцо. Я ее прям вынашивала, как бабушка у меня, жалко, месяц не дожила до ее рождения. Маринкин папа, он влюбленный до сих пор в меня, наверное. Маринка-то у нас случайно получилась. У меня, правда, бабушка очень Маринина вот уговаривала. Не делай ничего, вот оставляй. Ну, я как-то вот поверила, конечно. Эти-то, да, как сказать-то, у меня от любимого мужчины, который мне очень нравился много лет. Появилась сначала дочка, потом сынули. Я вообще хотела всю жизнь, сознательно взрослую уже жизнь. Очень-очень хотела сына. Прямо с каждым ребенком я все надеялась, чтобы вот сын. Ну, так получилось, короче, вот Бог мне дал сначала 3 красавиц, а потом сына.
И тогда собиралась уже уходить, и я узнаю, что я беременна вторым ребенком. Но так как было уже принято твердое решение там не оставаться, потому что уже не было шансов что-то выстроить. Поэтому я все-таки решила уйти. Но куда? У меня не было вообще ни родственников, ни жилья, ни зарплаты, так как сыну было на тот момент где-то примерно годик. И половину беременности, то есть я была в таком пространстве, я была в шоке. Я просто представить не могу. У меня не было выхода. Я пошла в церковь. Я помню, перед тем, как попасть в поликлинику, я пошла в церковь на Степана Халтурина и просто поставила свечку и сказала: «Господи, помоги мне. Я не хочу этого аборта делать», хотя мне все, знаете, с боков кричали: «Таня, ты куда? У тебя вообще нет. Ты Горь Галинская, ты нищета, ты с ребенком на руках, у тебя никого нет. Куда ты пошла?» Единственный твой выход — находить деньги, сделать заливание или там что-то. Вот у меня вот это. Ну, у тебя нет другого выхода. Говорит, нету.
Прям вообще какая-то ситуация такая безвыходная, безвыходная. Сейчас заплачу. Вот, допустим, денег даже нету. Просто вот даже денег нет. И взять их, в принципе, неоткуда. Когда я не знала даже, чем детей кормить. Девчонка у нас, соседка, у нее ремонт был, помню, как-то. Она попросила меня у нас сварить пельмешки. А представляете, дети голодные, у самой желудок к спине прилип. И вот этот аромат пельменей по всей квартире. Она ушла, и мы, знаете, как на бульон набросились? Просто с хлебом. Накидали туда хлеба. И вот это вот хлебали. У меня девчонки такие, я не знаю, я никогда не видела, чтобы они с таким аппетитом ели. Вот не имея 100 рублей, имея 100 друзей, да, вот все, кто-то вот по чуть-чуть, знаете, кто-то баночку йогурта принесет, кто-то там салатик, ну вот как-то вот так это, знаете, вот, кто-то там 100 рублей даст. Как будто вот подают, да, а с другой стороны, ну как, волнуюсь уже, все, сейчас не разреветься бы.
Ситуация просто безвыходная, и помоги мне. И на следующий день я пошла вот в эту поликлинику, эта женщина мне дает, и то она мне дала этот номер уже на выходе. Даже потеряла этот номер от волнения. Вот я снова вернулась к ней, я говорю: «Вы знаете, я потеряла номер, который вы мне дали, можно еще раз?» Она мне дает снова этот номер, я выхожу, звоню, а я говорю: «Я такая-то, такая-то, мне номер дали в такой-то ситуации, не знаю, что делать». Он говорит: «Хорошо, Татьяна, приезжай, мы находимся по такому-то адресу, познакомимся, посмотрим, может, мы сможем быть вам полезными». Причем, когда я пошла в этот проект, люди, которые знали, куда я иду, я с ними поделилась, они мне пытались тут отговорить, сказали: «Это какая-то секта, там ты мат-капитал получишь, тебя деньги отберут, ты понимаешь, что это ненормально, что такого быть не может, что там двумя детьми маме там будут помогать безвозмездно, этого не может». Я говорю: «Вы знаете, говорю, я пока адекватный человек, я вижу людей, я им доверяю». Из семьи я ушла без ложки, без кружки. Просто собрала потихоньку вещи. 18 недель было на тот момент беременности. С сыном на руках мы ушли в эту комнату жить. Анализы показывали все хорошие. Единственное, что со стрессом тоже они помогали мне справляться. Вот это их отношение, комфорта, когда я переходила к ним, их молитвами, вот это все.
Знаете, поддержка иногда нужна, даже моральная какая-то. Я могу спокойно позвонить отцу Григорию, он приедет. Даже если он не приедет, я могу съездить туда, в приход, где он живет. Я могу ему спокойно рассказать о том, какое у меня состояние души, как я отношусь вообще ко всему. Если я поругалась с девочками, я могу с ним поговорить там. Он как отец. Он не так отец Григорий, но он когда не склоняет других к вере. Мне просто это очень интересно, как это все проходит. Но, правда, я не ездила на службу к нему, но я бывала у него в приходе, смотрела, как у него что. Это все, конечно, очень красиво, но это меня не привлекает. Я как ходила в православный храм, я так и буду ходить.
Перед Богом-то я вообще очень грешная. Я, может быть, поэтому не разочарована в жизни. Я просто знаю, что у меня есть за что наказывать. Ну, сопли на кулак не наматываю. Иногда, да, это бывает ночью в подушку где-то поревешь, там тяжело. А сама-то понимаю головой, что я сама виновата. Что у меня детей столько много, тоже я в этом сама виновата, как бы, да. Не то, что я там, может быть, и не совсем сильно прямо очень хотелось. Но виновата это все равно сама. Так-то как бы уже взрослая девочка, предохраняться можно будет. Ну, Бог дал мне их, значит, знаете, вот у меня как бы, если бы я не делала аборт, у меня их вообще 7 человек было бы. Но это у меня, видимо, от мамы, потому что у меня у мамы было 6 детей. Со мной и с моей сестрой еще 4, я 2 только из них знаю. Вот знаете, только разница в чем, что мои дети, они со мной всегда. Я надеюсь, всегда будут. А у мамы дети все жили в детских домах. Вот кроме меня и моей сестры, потому что бабушка не позволила. Все, я это самая последняя операция, я попросила, чтобы мне это все там завязали, перевязали, перетянули, чтобы больше детей у меня не было, не хватит. Мне и так вон это люди-то, я не знаю, по городу иду, люди так смотрят. Вот, очень интересно на выражение лица людей смотреть. Я всегда улыбаюсь. У меня одна красотуля в коляске, а другой на мне тут это в кенгуру сидит. И две девчонки по бокам еще коляску везут. Ну, как-то вот мы идем, и я все время улыбаюсь. Вот на меня, я говорю, люди некоторые как на дуру смотрят. Конечно, я в голову залезть никому не могу, я не знаю. Может, многие осуждают. Ну, знаете, просто не было бы детей, у меня бы руки, наверное, отпустились давно уже. Я бы, может быть, так же, вот опять же, может быть, испилась бы с горя. Один предал, другой предал там. Отдыхаю только ночью. И то, когда спят все дети.
Никто не может так любить, как мать. Она готова все простить, понять. Соединяет нас без лишних слов. Любовь.
Устроилась на работу, ну и все. И потом, так как у меня материнский капитал, это второй был ребенок, я приобрела комнату в Коминтерне и переехала жить в Коминтерн. На данный момент сын у меня закончил второй кадетский корпус. Учится хорошо, мальчик вообще добрый. Дочка развивается, все очень благополучно. Я сейчас шла в бизнес, я еду сейчас на международное обучение. У меня большие перспективы, у меня большие планы впереди. Любовь, да, появилась. Я не знаю, я не буду говорить громкими словами, что это любовь, мы недавно знакомы. Но то, что мы вместе сейчас, я ничего не планирую, я не анализирую. Я просто вижу, что нам, то, что он выбрал меня, я его выбрала. Мы ни о чем будущем не разговаривали, мы просто вместе. Для меня сейчас главное то, что я, как мама, у меня есть два малыша здоровых. Я каждое утро благодарю Бога за то, что у меня здоровых ребенка. Когда я рассказываю свою историю, некоторые, вот, это редко, я не очень распространяюсь об этом. Это я говорю очень-очень редко и очень близким людям, которые вот где-то в таких ситуациях, я рассказываю свою историю. Они говорят, тебя просто Бог ведет, ты у Бога под мышкой, потому что... Но на самом деле он меня выводит, каких-то людей ко мне. Это, говорит, ты такая, ну, не знаю, такая, не такая, но ко мне идут такие люди, добрые, открытые, понимаете, щедрые. Пусть они не богатые, но они щедрые душой, вниманием, отношением к другим людям.
В дальнейшем я очень хочу открыть свою небольшую кондитерскую. Это у меня мечта такая. Я думаю, я все равно, в конце концов, ее исполню. А так, пока я с ребенком, вот сейчас нам дадут квартиру, мы, конечно, с ней немножко подрастем. Потом я буду хотела поступать в сельхозакадемию, учиться, и чтобы уже у меня были передо мной открыты какие-то двери, чтобы что-то можно было делать. Да, я очень надеюсь на то, что будет молодой человек у меня, который примет и меня с моим тяжелым характером. Ну, если первый молодой человек от меня ушел, значит, что-то его не устраивало во мне. Все равно, или он примет меня со своей дочерью, или совсем ничего. Потому что один раз меня уже бросили из-за дочери, второй раз такого не будет. Я просто этого не допущу.
Я, знаете, наполеоновские планы, как бабушка мне всегда говорила, не загадывай на будущее. Потому что, знаете, планов настроишь, 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 откуда я знаю, сколько я проживу. Да? Я сегодня живу, а завтра... А завтра меня не стало. Не каждый может поверить, или может просто не каждый верит так сильно, как в Бога, да. Я не знаю, как это объяснить. Я очень верю в Бога. Я всегда ему благодарю его за то, что у меня есть дети. За то, что у меня сытые, одетые, обутые. И мне вот очень хочется детей свозить на море. Мечтаю я, правда. Я была сама на море в 90-м году. 100 рублей путевка стоила. В Крым. Впечатление я до сих пор вот помню. Море, вот это, вкус этого даже моря я до сих пор помню. Мне было тогда 9 лет. Американцам было на тот момент, они приезжали, им по 21-22 года было. Мне казалось, такие тети взрослые, дяди такие вроде. Какие-то, мы помню, послания отсылали в какую-то коробку у нас, это садили, там камера была. Они когда к нам ехали, они записывали своих там американских детей, послания нам, как бы русским детям, да. Я помню, я еще песню села, пела. Была когда маленькая, звонкий такой голос был у нас. Бабушка все так любила, вроде это. Она уж прям плакала всегда, когда мы пели.
В разделе «Наши современники» три Татьяны. Православные, нашедшие прибежище в католическом приюте в Вятке. Их записала Екатерина Лушникова. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Красное сухое». Тема сегодняшней передачи «Красное сухое» – алкоголь и язык, алкоголь и лексика. Тема богатая.
Каждый из нас, не заглядывая в словарь, может сходу припомнить дюжину синонимов слова «выпить». Это и приложиться, и клюкнуть, и дерябнуть, тяпнуть, нарезаться, нахлестаться, налакаться, назюзюкаться, пропустить по маленькой, промочить горло, сообразить на троих. Для людей интеллигентных – заложить за галстук, а для высокообразованных – совершить возлияние, принести жертву вакху. А уже принеся эту самую жертву, все-таки напиться до чертиков, до зеленого змея. Поговорить об алкогольной лексике я пригласил в студию человека интеллигентного, поэта, автора книги эссе «Случай из языка» Льва Рубинштейна. Лев, вы родились в Москве в приличной еврейской семье. У вас дома говорили об алкоголе, выпивали?
В приличной еврейской семье об алкоголе и алкоголизме, и пьянстве говорили в резко отрицательных тонах, потому что вот какие-то были пьяные соседи, понятно, что быть пьяным неприлично. А вот насчет выпивали, то да, когда приходили гости, то выпивали. Причем водка была на столе, но она никогда не подавалась в бутылке, потому что это неприлично. Водка обязательно была в графине, настоянная на корочках. В основном же пили всякие вина. И интересно вот еще, что мой практически не пьющий отец, он настаивал разные водки. Всегда полный был вот этот буфет вот этих самых графинчиков с разными водками. Я уже когда стал взрослым и приезжал к родителям, я совершал эти набеги.
Выбор алкогольных напитков в Москве, ну, стал намного богаче, намного. В столице можно купить теперь, по-моему, ну, лучшие или одни из лучших вин мира. Это как-то сказалось на алкогольной лексике?
Появилось много новых слов и понятий. Но это не сказалось на ее богатстве. Потому что интересная вещь произошла. Когда был выбор очень маленьким и ограниченным, то богатство алкогольной лексики осуществлялось за счет большого количества синонимов. У водки просто было огромное количество синонимов разных. И у слова «бутылка» было огромное количество синонимов. И у глагола «выпить» огромное было количество синонимов и эвфемизмов. А что же касается новых названий, ну да, новые названия. Но они в моем детстве, юности, в общем, как-то никто не знал, что это такое, но они были более-менее известны из художественной литературы. Вот помните, когда в конце 50-х годов появились там Ремарк или Хемингуэй, то все любили употреблять слова вроде «кальвадос», я совершенно не знаю, что это такое, но они очень вкусно, абсент, очень вкусно звучали.
Что говорит алкогольная лексика о психологии людей или, если угодно, народа?
Вот как мне один мой знакомый, который когда-то изучал румынский язык, он мне сказал, что в словаре румынского языка есть около 20 синонимов слова «удирать», «драпать». А, например, на языке эскимосов есть огромное количество слов, обозначающих, скажем, оленей или белый цвет снега. Да, ну, в общем, да, конечно, говорят.
Молодые люди, современные молодые люди, они что-то принесли в алкогольную лексику? Вы что-нибудь подслушали?
Вы знаете, нет, как-то мне не удалось ничего подслушать, но тенденция, как я наблюдаю, такова, что молодые люди, по крайней мере, городские и относительно успешные молодые люди, они, в принципе, очень мало пьют. Это сейчас такой тренд, как сейчас говорят, да? Они мало пьют, пьют, в крайнем случае, пиво. Но вот какой-то новой такой специальной алкогольной лексики я, честно говоря, не зафиксировал. Скорее, новая лексика в области либо наркотиков, либо всякой компьютерно-интернетской вот области.
Насколько патриотична или космополитична алкогольная лексика?
Тогда, когда я, что называется, вступал на эту стезю, то, конечно, да. Не столько лексика, сколько, я бы сказал, фразеология. Она была действительно патриотична. Я немножко так закавычиваю это слово. Я вот так делаю пальчиками. То есть квази-патриотично. Считалось, что русская водка лучше всех, что русский человек лучше всех в скобках, то есть больше всех умеет без особых последствий выпить. Были всякие замечательные приговорочки. Люди выпивали какую-нибудь страшную гадость, морщились, говорили, как же это ее беспартийные-то пьют. Если это все считать патриотичным, то да.
Интонация передает отношение к выпивке?
Безусловно. Это любовная интонация, это ласкательное, бесконечное употребление этих всяких слов с ласкательными функциями. Родименькое, любименькое. За интонациями трудно следить, конечно. Тут скорее словообразовательный и фразеологический аспект важнее. Но, конечно, в основе всего это любовность, то есть это отношение к выпивке как к живому существу, во-вторых, как к очень родному, родственному.
Лев, вы часто бываете в Германии. За границей вас спрашивают о русской водке, о русских алкогольных традициях. Вам приходится играть роль лихого русского выпивохи?
Всякие такие казусы бывают, да. Во-первых, я много раз замечал, что в некоторых местах считается, что русский человек пьет водку целый день и начинает это делать с утра. Я у кого-то там переночевал однажды, и хозяин утром, когда меня пригласил на завтрак, извиняясь, говорил: извините, нет водки. Я говорю: а с чего вы взяли, что я в 9 утра должен вас попросить водку? Но я думал, так в России принято. Другой аспект, опять же, лингвистический, в Германии, с которым я сталкивался, известно, причем, мне кажется, это не только Германии касается, а многих западных стран, там что-то люди уверены, что когда русские люди выпивают, они, чокаясь, произносят слово «на здоровье». И я сколько ни пытался разных людей разубеждать в этом, в общем, как-то успеха особенно не было. Вежливо кивают, говорят: да, наверное. Но в следующий раз приезжают опять: «на здоровье», и это существует во всех словарях, но мы-то, русские люди, знаем, что русские люди так не говорят.
Вы знаете, у меня даже есть гипотеза, вот какая: русских в довоенных голливудских фильмах играли поляки, и вот это они придумали, это они заразили этой нелепой фразой. В этой передаче «Красное сухое» у меня однажды был разговор с поэтом Евгением Рейном о русских алкогольных традициях и о поэтах. Если верить Евгению Рейну, то просто русские поэты, все это сообщество поэтов, это какая-то пьянь, богема. Вы не хотите стать адвокатом поэтов?
Поэты, даже пьющие, на мой взгляд, не нуждаются, так сказать, в адвокатах. Я в этом ничего дурного не вижу. Нет, пьянь, конечно, пьянью быть нехорошо, особенно если это еще сопряжено с потерей морально-нравственных ориентиров. Это дело выбора. Но я думаю, что этот тип пьющего поэта, он все-таки локализован максимум двумя-тремя поколениями. Это такая есть некая традиция, когда даже не пьющие, вот я помню в моей юности, даже не пьющие поэты, что называется, притворялись пьющими, хотя им это очень не хотелось. Но это был некий модус попадания в соответствующую среду. Это был своего рода этикет. Но я вот уже говорил, что молодое поколение как-то в целом гораздо сдержаннее и спокойнее относится к употреблению алкоголя, и мне кажется, что это, собственно говоря, на поэтов тоже распространяется. Я знаю нескольких молодых поэтов, которые либо очень мало пьют, либо вовсе не пьют. Во всяком случае, вот этот стиль поэта, рубахи, парня, он все-таки уходит и на сегодняшний день выглядит архаично. Я-то лично выпить люблю, но я на этом не строю свою поведенческую какую-либо стратегию.
А у вас есть какие-то любимые стихи других поэтов, связанных как-то с алкоголем или с лексикой алкогольной?
Ну, чтобы не вспоминать хрестоматийных, там, Есенина или Пушкина с «Пуншем, пламенем голубым». Из моих современников, вот я часто вспоминаю строчки вот Сергея Гондлевского: это «жаркой розой глоток алкоголя разворачивается в груди». Мне кажется, это невероятно достоверное описание того, что он хотел описать.
Поэт, автор книги эссе «Случай из языка» Лев Рубинштейн в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.